Дорогие братья и сестры, я всех вас приветствую именем воскресшего Господа Иисуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Господь сегодня положил мне на сердце прочитать текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Иоанна, 20 глава, с 19 по 29 стих. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 29 стих. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся“. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу персты мои в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю“. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Аминь. Дорогие братья и сестры, какое чудесное, прекрасное повествование! Слава Богу, хочется сказать, слава Господу, что оно есть. Это библейская история, которая оставлена как пример, один из примеров в истории христианства. Их очень много примеров, но вот этот пример, он особенно, я бы сказал, такой поучительный. И здесь есть несколько очень важных уроков для каждого из нас. Так случилось, что с некоторых пор вторая неделя после Пасхи, она как бы отмечается тем, что иногда в некоторых церквях читают этот текст Священного Писания, проводят параллели опять к Иисусу Христу, потому что Христос – центр нашей жизни, Христос – центр каждой проповеди, Христос – это основа жизни каждого христианина и каждой церкви. И вот мне хотелось бы несколько порассуждать вместе с вами об этой удивительной личности и об этом прекрасном, удивительном таком примере Фомы. Да, это событие, да, это история, но очень ценная, очень важная, очень поучительная такая. Иногда, наверное, вы слышали такое выражение, как Фома неверующий, да? Ну, иногда так люди говорят: ты как Фома неверующий. С чем это ассоциируется? Ассоциируется с тем, что человек, который, может быть, сомневается, в чем-то не доверяется, может быть, и просто, откровенно говоря, не верит очень многим, даже авторитетным людям. Но действительно, как Фома неверующий порой. Такое нарицательное определение. Но я хочу сказать, что Иисус Христос посмотрел на Фому несколько иначе, не так, как потом люди будут смотреть на людей непостоянных, неутвержденных, слабых, которые не отвечают за свои слова, за свои поступки. Христос посмотрел на него глазами любящего отца, учителя, который любил всех. Всех своих детей, которых называл в то же время учениками своими. Вот таких удивительных, вот таких обыкновенных, что ли, если так можно сказать. Почему обыкновенных? Ну, наверное, даже потому, что когда была последняя тайная вечеря, и тогда ученики умудрились поспорить между собою, кто же из них больше. Тогда Христу пришлось снять одежду, припоясаться полотенцем, взять тазик с водой и умыть ноги своим ученикам. Показать пример, что как должно поступать, как должен поступать христианин, как должен поступать отец, как должны поступать его ученики по отношению друг к другу. И даже более того. Но вот здесь мы с вами видим удивительный такой пример Фомы. Казалось бы, ну действительно, ну чего ему не хватало? Да? Казалось бы, уже нам, которые имеют Евангелие, имеют Библию, прочитали ее вдоль и поперек, многие закончили уже какие-то библейские школы, семинарии, институты, изучили богословие. Казалось бы, уже смотрим мы на этот пример несколько уже другими какими-то глазами, наверное, глазами уже большего понимания, разумения того, что, ну, действительно, Фома человек во всем подобный нам. Ну, за что его осуждать? Что можно сказать о нем? Скорее всего, он не был пессимистом, но, скорее всего, Фома был реалистом. Он реально смотрел на вещи, происходящие вокруг него. Он хорошо понимал и хорошо знал, что значит быть распятым на кресте. Что происходит с человеком. Римляне сплошь и рядом устраивали вот такие вот казни, как всеобщее обозрение для устрашения народа. Распинались рабы, злодеи. И вот это все было видно, это было слышно. Вот даже такой фильм, который недавно поставил Мел Гибсон, вы, наверное, смотрели «О страданиях Христа», то известно, что журналисты написали, что были случаи со смертельным исходом даже. Некоторые люди не могли выйти из кинотеатров, потому что настолько они были поражены, смущены, расстроены, депрессия напала, а некоторые вот даже и скончались. Посмотрим на Фому, который все это видел вживую, живыми своими глазами, то, что происходило, и не только со Христом, но и вообще и с другими людьми. Вот эти все страдания людей, пытки вот этих вот людей, крики, их вопли, кровь. Он знал, что такое римский бич. Вот эта вот плетка такая, на концах которой были вот эти вот там фарфоровые какие-то наконечники, косточки или свинец для того, чтобы буквально вырывать кусочки мяса из тела человека. Все это он знал, все это он видел. И тем более, когда пронзили Иисуса Христа копьем, ну какое еще нужно доказательство? И вот посмотреть вот на такого человека, посмотреть на учеников, которые заперлись вот в этой комнате, из-за опасения от иудеев тоже, и страха, и ужас, смятение. К ним сам пришел Христос, но в это время Фомы там не было. А потом Христос пришел снова к ученикам, и там уже был Фома. Фома пришел к ученикам, он не был где-то с народом, он не занимался чем-то, по профессии он был простым рыбаком, то, что нам известно. Но он пришел к ученикам. Он был учеником Иисуса Христа. Он был с ними. Он разделял эту печаль. Но в то же самое время, когда Христос явился, и когда сказал «Мир вам», и когда Он подошел к Фоме, а Фома, мы с вами знаем, что он сказал перед этим, «Не поверю, пока не увижу». Да? И вот мы представим себе такую вот картину смущения Фомы, переживания, грусть. Какое-то внутреннее такое вот у него сильное потрясение. И вдруг вот он видит, подходит к нему Христос и говорит, «Подойди ко мне и осижи меня, вложи персты твои в раны мои, прикоснись ко мне и не будь каким? Неверующим, но будь верующим». И тогда Фома говорит ему, «Господь мой и Бог мой. Ну, не так, как я говорю, потому что, когда мы читаем Евангелие, то после этих слов стоит восклицательный знак. Мы можем себе представить, может быть, он выкрикнул эти слова, что-то вырвалось из его груди, да? Настолько сильно, что он не боялся, что услышат воинствующие иудеи там, за закрытыми дверями, и придут сейчас сюда. Он ничего уже не боялся, потому что со Христом никогда не страшно. Когда Христос нас уже большинство. Где бы мы ни находились, мы не чувствуем себя покинутыми, замкнутыми, одинокими. Ну какая может быть депрессия? И вместе с тем иногда пастора собираются на свои конференции или семинары, и у них есть такая тема. Может быть, может ли быть депрессия у пастора? Ну вот недавно даже такая была, несколько лет назад на круглом столе. Я удивляюсь этому и поражаюсь этому, какие вопросы мы обсуждаем иногда. Но тем не менее я хочу сказать, что все люди, и пастора тоже в том числе, они тоже имеют переживания свои какие-то, личные, внутренние. И я не знаю, почему иногда людям кажется, что пастора люди из особого материала, может быть, они какие-то сделаны. Дети их какие-то, может быть, особенные такие. Жены у них такие, вы знаете, вот, которые могут решать, ну, все вопросы, наверное, в церкви, когда пастора нет. Но они знают, откуда такие вот мысли у людей берутся. Философия такая или менталитет такой вот. Ну, это вот гуры, вот учителя вот такие, где-то вот секты какие-то. Может быть, там оно и есть, но у нас нет этого такого. Ничего даже близкого такого нет. Но переживания есть, скорби есть. Трудности есть. Мы живем как в стеклянном доме. Это правда, действительно. Большая ответственность, огромная ответственность. Потому что, ну как проповедовать другим, когда к тебе могут действительно подойти и сказать, а вот у тебя сын вот такой, а вот у тебя дочь вот такая, а вот жена у тебя такая. Ты вот сначала их вот научи, вот когда мы увидим, тогда мы будем тебя слушать. Действительно, в этом плане тяжело. Действительно, очень трудно. И действительно, Священное Писание говорит, немногие делаетесь учителями. Ну, потому что подвергаемся большему осуждению, очень много различных разговоров и очень много искушений, соблазнов, особенно в условиях свободы. Но не об этом сейчас речь. Речь о том, что Господь оставил нам чудесный, прекрасный пример своей личной жизни, что когда Он воскрес, Он пришел и к Петру, который от Него отрекся. Он пришел и к Фоме, который сказал, пока не увижу, не поверю. Но Христос не пришел к Ироду. Но Христос не пришел к Пилату и не сказал, вы меня распяли, вот он я. Он пришел к тем, которые внутренне его ожидали. Его любили, о нем переживали, молились. Бог знает, какая была у них вера. Но разве мы можем осуждать людей того времени, когда Дух Святой еще вот в силе своей не сходил вот так вот на них, и не было такого переживания, исполнения Духом Святым, так как есть в нашем вероучении, и когда мы изучаем наше богословие, учение о Духе Святом, да, и там написано «Действие Духа Святого в уверовавших после дня Пятидесятницы». Да? Или действие Духа Святого в возрожденном человеке, как действует Дух Святой, как исполняет собою. Ну, Фома действительно, разве можем мы его как-то вот так немножечко осуждать? Разве можно осуждать, может быть, того же самого Иону, который Бог сказал ему, иди в Ниневию проповедуй, а он отплыл в Фарсис. Но потом он все-таки выполнил Божье поручение, а сердце его, каким оно оставалось, братья и сестры? Выполнить-то он выполнил, потом вышел за город, сел и стал смотреть. А может быть, Бог все-таки по его собственному желанию уничтожит Ниневию, да? Потому что город кровей, потому что там были гадатели, прорицатели, вызыватели мертвецов. Там очень много было беззакония. Что-то где-то как-то было, может быть, в сознании и понимании еще Фомы, вот эти вот переживания той реальности, той обстановки. Ведь тогда христиане, они почитались как секта, как сектанты, вот как сегодня некоторые говорят, друг, так сказать, про друга некоторые вероучения, это секта. еще до конца не знаешь, что это такое. И даже некоторые люди, которые ни разу не прочитали Библии, от начала до конца берутся судить о вещах, в которых ничего не понимают. Но могут бить себя в грудь и говорить: а меня в детстве крестили, я верующий. У меня даже крестная или крестная есть, да? И вот когда мы посещаем тюрьмы, мы приходим туда, смотрим и говорим: поднимите руку, кто верующий. Кто считает себя христианином? Вы знаете, как много рук поднимается. И тогда мы говорим: а почему вы находитесь здесь? Почему? Разве этому вас учили, вас родители и церковь? Почему вы здесь? И ничего не могут сказать, потому что, ну, действительно, они сплачивались или жили не вокруг Христа, не во Христе, не Христос в них, а, скорее всего, какими-то, я не знаю, может быть, преданиями, какими-то суевериями или каким-то расположением духа веры их, непонятно какой веры, может быть, такой, которая была и у бесов, о которых сказано: и бесы веруют и трепещут. Помните, как Яков пишет: ну, знаешь ли, неосновательный человек, что вера без дел мертва. Поэтому много сегодня людей, которые отождествляют себя с христианством, с Иисусом Христом, в плане того, что они веруют в Него. А Христос говорит: приближаются ко Мне люди, чтущие Меня языком, а сердцами далеко отстоящие от Меня. Что вы зовете Меня, Господи, Господи, а заповеди Мои что? Не соблюдаете. Хорошо, если здесь на земле еще для кого-то с любовью сказанное, потому что цель увещевания есть любовь от чистого сердца, в духе кротости, любви. Еще это прозвучит и будет сказано, как сказано было Фоме: не будь неверующим, но будь верующим. Как сказано было Петру: любишь ли ты Меня? Но потом это будет уже поздно. И уже мы сегодня слышали, что однажды положено человеку умереть, а потом суд. Да, есть сказки, в которые люди верят. Католики придумали чистилище, православные придумали отпевание. Ну, а некоторые протестанты придумали доктрину о безопасности спасения. Слушаешь и удивляешься этим сказкам. Человек успокаивается. Все это способствует инертности человеку. А для кого же тогда сказано, что есть рай, есть ад? Немногие говорящие: Господи, Господи, войдут в Царство Небесное. Но кто? Исполняющий волю Отца Моего Небесного. И благо для каждого из нас, дорогие братья и сестры, для наших родных, для наших близких, и даже для тех, которые еще не спасены, потому что апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, что даже если проживают с нами неверующие люди, или, может быть, религиозные, но не знающие Господа Иисуса Христа, не пережившие рождение свыше, они освящаются вот этой возрожденной верующей половинкою, и дети освящаются. Но это время для того, чтобы покаяться и обрести радостную полноту жизни в Иисусе Христе. Для них это благо, что рядом живет такой человек, который может молиться за них, который может отвечать на нужды их, свидетельствовать им. И вот этот пример. Как легко судить нам Фому, действительно. Как легко его порой осудить, может быть, и сказать: ну как же ты мог так поступить? Как ты мог усомниться? Мы изучаем Священное Писание и видим, что когда Христос воскрес, что говорят ученики? Что говорит Петр? Иду ловить рыбу. Вместо того, чтобы его остановить, ему говорят: и мы с тобою. Вместо того, чтобы продолжать дело учителя, мы видим с вами, какая была ситуация. Без осуждения мы говорим: да, то, что им Христос явился, вот это благо в какой-то степени или привилегия в какой-то степени, я хочу сказать, она обрекала их в добром, правда, смысле на подвиги, ценой которому была их жизнь. Все они погибли, за исключением Иоанна, которого сослали на остров Патмос. Мы знаем, что они стали подвижниками живой веры в Иисуса Христа, и они стали свидетелями живыми так, что безо всяких микрофонов, усилителей, самолетов, машин, компьютеров донесли живую веру в Иисуса Христа до каждого из нас, сидящих здесь. Через наших родственников, родителей, братьев, сестер наших, церкви, миссионеров, благовестников или какие-то другие источники. Никто никому евангелизация не срывал. Дорогие братья и сестры, Слово Божье, оно живо и действенно. И вот этот пример Петра еще и еще раз говорит очень хорошо и учит нас тому, что как минимум три примера для подражания мы здесь должны найти. Подражание Иисусу Христу, прежде всего Христу. Это Христос оставил для нас пример. Первый пример, который заключается в том, чтобы мы с вами имели такую веру, имели такое дерзновение, какое имел Иисус Христос по отношению к Отцу Небесному. Такое послушание, такую верность, что Христос сказал: «Я сам от себя ничего не делаю и ничего не говорю». Очень важный пример того, что Иисус Христос пришел к тем людям, казалось бы, которые Его в какой-то степени, может быть, отвергли, или, вот, может быть, усомнились в чем-то, или что-то испугались. Но Иисус Христос не отождествляет их все равно с теми первосвященниками, священниками, не отождествляет с прочими людьми, потому что эти люди переживали внутренне. Эти люди все-таки нуждались, эти люди сожалели, эти люди надеялись. Эти люди имели внутреннее такое состояние дерзновения, которое увидел Господь Иисус Христос и основание для восстановления поклонения и служения в дальнейшем. Для нас это пример, дорогие братья и сестры, как мы должны строить отношения с различными людьми, в том числе и религиозными, которые не во всем разделяют с нами наше учение, понимание какое-то. Иисус Христос, в отличие от различных лжеучителей, которых очень много в этом мире, никогда не заставлял, не обременял, не стращал и не пугал. Он только говорил: кто хочет следовать за Мною, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за Мною. Кто следует за Мною, но не берет креста своего, недостоин Меня. Такое добровольное послушание, добровольная покорность нашему Богу. Добровольное, глубоко осознанное, не так, как некоторые фанатики, которые готовы жизни свои положить вот за таких вот лжеучителей, не знают, что они делают, во что они верят. Иисус Христос хотел, чтобы люди понимали и осознавали, в кого они верят, что они должны делать, и за кем потом идти, когда рядом уже не будет Его с ними. Христос очень этого хотел. Поэтому и сказал однажды: «Исследуйте Писания, ибо они свидетельствуют о ком? О Мне». А потом уже и Фоме, конечно, сказал, что вера, которая основывается на чудесах, она не имеет никакой цены. Блаженны не видевшие, но уверовавшие. Уверовавшие в такого Бога, который реально подтверждает себя каждый день через наставление наше, через утешение наше, через радость нашу, которую Он нам дает. Я всегда подразделяю и говорю, вот есть разные богословы, люди. Никогда вот не забуду Александра Васильевича Карева, который вот является и моим наставником и учителем. Есть люди, которые передают знания, а есть люди, которые дают питание. Вот питает человек, да, он дает пищу. И вот, к сожалению, в настоящее время появилось очень много людей образованных, но не одухотворенных. И сегодня профессионализм подменяет духовность. И, к сожалению, очень многих это устраивает. Может быть, только потому, что они не могут вообще понять, действует или не действует Дух Святой. Вроде бы все правильно человек сказал. Все верно, грамотно и даже, может быть, интересно. Но профессионализм уже начинает вытеснять Духа Святого. Другое дело, что это очень сложно, может быть, доказать, определить. Напряжение можно померить вольтметром, током, амперметром, частоту, так сказать, частометром. Есть приборы физические, но духовность. Поэтому мы говорим с вами, как важно сегодня правильные взаимоотношения с Богом. Многие люди только по той причине потеряют связь с Богом своей личной, потому что потеряют страх Божий. Ну, нет его уже у людей. И как иногда молодежь говорит, это, говорит, уже у нас так не определяется, как вы, дядя Павел, говорите. Вы говорите целомудрие. Да нет. У нас это называется отсутствие комплексов у молодежи. Я говорю, извините, но вы пришли в Дом Божий. Вы находитесь в Доме Божьем. Моисею когда-то было сказано, встань, сними обувь твою. Потому что земля, на которой ты стоишь, какая? Святая! А вы, как сюда приходите, в Дом Божий, когда Иисус Христос сделал бич и из храма выгнал продающих, меняющих, покупающих, столы опрокинул миновщиков, такой страх напал на людей, что боялись через храм пронести какую-либо вещь постороннюю. Страх был такой. А сейчас... Это другая тема для беседы или для разговора, может быть, для семинаров каких-то, чтобы действительно быть вот такими реалистами, вы знаете, не оторваться от реальности, не оторваться от учения. Вот что очень важно. От учения, от духа учения, понимать его, что важно, что главно, отделять главное от второстепенного. И это видел Христос в людях. Да, Он знал, что Филипп не увидит в Иисусе Христе кого? Помните? «Покажи нам Отца, и довольно с нас!» Да, Христос знал, но не отверг его, а привлек. Ему Он сказал: «Филипп, сколько я с вами?» И ты говоришь: «Покажи Отца». «Видевший меня, видел и Отца, я и Отец одно». Разве не знал Иисус Христос, что Петр отречется, Фома не поверит, ученики пойдут ловить рыбу после того, как он... Да все он знал, он не нуждался в свидетельстве людей о ком-то, потому что сам знал, что в человеке. И вот такие чувствования даются нам, дорогие братья и сестры, для служения. Тяжелые, может быть, порой дары, развлечение духов. Это очень сложно. Порой, когда ты это все видишь, ты это понимаешь, но изменить не можешь, потому что и Бог ничего, так сказать, не мог изменить, если человек сам этого не хотел. И слава Богу, потому что мы имеем право выбора, потому что сатана не сможет потом в вечности упрекать Бога за то, что он создал марионеток, которые делали то, что он хотел, а не то, что они хотели. И вот сегодня Священное Писание, книга Откровения говорит нам: «Побеждающий облечется в белоснежные одежды, побеждающему дам сесть за престолом моим, побеждающий наследует все». Пусть Господь благословит каждого из нас с вами, чтобы каждый из нас был победителем и орудием достойным в руках Господа нашего, воскресшего и вновь грядущего Иисуса Христа. Ему слава во веки. Аминь.